В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми-Цхинвале 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе 100 дней с начала российского вторжения в Украину.
Лидер фракции тут. Глава офиса президента тут. Премьер-министр Украины Шмигаль тут. Захищаем Украину уже 100 дней.
Мяч на поле Брюсселя. Грузинский премьер-министр ждет от ЕС правильного решения.
Мы следуем реформам, и у нас прогресс по всем направлениям. Мы подписали договор об ассоциации с Евросоюзом, заполнили заявку, теперь очередь за Европу. Now it's up to Europe.
Медийная активность Инала Ардзамба вызывает противоречивые отклики в Сухуми.
Линия министра иностранных дел, не считаю, что она способствует укреплению имиджа Абхазии как независимого государства.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит мой коллега Вадим Дубнов.
Совет Евросоюза официально утвердил шестой пакет санкций в связи с российским вторжением в Украину, который предусматривает частичное эмбарго на российскую нефть. Евросоюз принял решение отказаться от импорта российской нефти в течение 6 месяцев и от импорта нефтепродуктов в течение 8 месяцев. Временное исключение предусмотрено для импорта сырой нефти по трубопроводу в страны Евросоюза, которые в силу своего географического положения находятся в особой зависимости от поставок из России. Болгария и Хорватия получат отсрочки на поставки вакуумного газоля и нефти по морю. Новые ограничения также предполагают отключение от международной платежной системы SWIFT Сбербанка, Россельхозбанка, Московского кредитного банка и Белорусского банка развития. В Евросоюзе будет приостановлено вещание 3 российских государственных телеканалов РТР «Планета», «Россия-24» и ТВ-центр. В сообщении Совета Евросоюза говорится, что российское правительство использует эти каналы для распространения дезинформации о вторжении в Украину. Также Евросоюз расширил список лиц и организаций, на которые распространяются экспортные ограничения в отношении товаров и технологий двойного назначения. Кроме того, расширен перечень товаров и технологий, которые могут способствовать технологическому совершенствованию сектора обороны и безопасности России. В него вошли 80 химикатов, которые могут быть использованы для производства химического оружия. Шестой пакет санкций запрещает предоставление России бухгалтерских, пиар и консультационных услуг, а также предоставление облачных сервисов. Кроме того, Евросоюз расширил санкционный список физических и юридических лиц. Санкции вступят в силу после публикации в официальном журнале Евросоюза. Ожидается, что это произойдет до конца сегодняшнего дня. Представитель КНР Си Цзиньпинь поставил перед своими помощниками задачу найти способы помочь России, однако сделать это так, чтобы не оказаться под западными санкциями. Об этом пишет «Вашингтон-Пост» со ссылкой на 2 анонимных чиновников Китая в США. С начала войны Россия уже неоднократно обращалась к Китаю с просьбами об экономической поддержке, в том числе финансовой, технологической, но Пекин боится американских санкций, и подобный разговор его раздражает, пишет газета. По данным издания, российские дипломаты как минимум 2 просили Китай о новых формах экономической поддержки и указывали на торговые обязательства, принятые Китаем до 24 февраля. Один из китайских чиновников, знакомый с ходом переговоров, характеризовал их как напряженные. При этом на дипломатическом уровне Пекин поддерживает Москву, возлагая вину за конфликт на США и НАТО. Санкции называют незаконными. Однако в Москве, как отмечает «Вашингтон-Пост», такую поддержку считает недостаточной. Разведка США и Южной Кореи обнаружила, что Северная Корея оборудует свой северо-восточный полигон для очередного ядерного испытания. США, Южная Корея и Япония готовятся к возможным непредвиденным обстоятельствам, конец цитаты. Об этом сообщил специальный представитель США по Северной Корее Сун Ким на 3-сторонней встрече с коллегами в Сеуле. В 2022 году Северная Корея провела 17 ракетных испытаний, в том числе межконтинентальной баллистической ракеты. Эта волна испытаний и возможная подготовка к ядерным взрывам, по мнению другого участника встречи, представителя Японии Фунакоши Такихиро, подчеркивает необходимость более решительного международного реагирования.
Эхо Кавказа. Новости.
Президент России Владимир Путин в апреле прошел курс лечения от рака в поздней стадии, утверждает журнал «Ньюсвик» со ссылкой на 3 анонимных высокопоставленных источника в администрации США. В статье также утверждается, что политик пережил покушение в марте. Подробности не приводятся. По данным издания, в конце апреля до середины мая американских спецслужб был консенсус в том, что Путин серьезно болен и, возможно, умирает. Возможно, изоляция от коронавируса просто скрывала его состояние, считает по данным «Ньюсвик» разведки. Уже после материала В Ньюзвик его прокомментировал представитель Совета национальной безопасности США, заявив, что сообщение о существовании каких-либо выводов разведсообщества относительно здоровья Путина, а также о том, что о них докладывалось президент США, не соответствует действительности. В начале апреля издание «Проект» сообщало, что с 69-летним президентом в последние годы начали регулярно совершать перелеты лор и хирург, специализирующийся на раке щитовидной железы у людей пожилого и старческого возраста. В конце мая, возможно, покушение на Путина, заявил в интервью «Украинской правде» начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов. Утверждалось, что оно произошло примерно за два месяца назад, то есть примерно в то же время, как говорится в отчете американской разведки. Буданов назвал попытки убийства совершенно неудачной. Кремль состояние здоровья президента обычно предметно не комментирует. Однако, отвечая на публикацию проекта, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал материал выдумкой и заявил, что президент не болен. Вечером 2 июня в центре Москвы был застрелен мужчина, сообщает пресс-служба Следственного комитета. Возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте оружия. Ведомство не назвало имя убитого, но в сообщении лишь отмечается, что он родился в 1960 году. Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщили, что жертва бизнесмен Аганес Комарян, которого в Армении разыскивали по подозрению в подготовке убийства в корыстных целях. По данным базы, в России Комарян владел небольшой фирмой, связанной с консалтингом. Однако его основные активы были записаны на родных. Как пишет телеграм-канал 112 в 2014 году, Комарян пытался организовать заказное убийство своего оппонента Рафика Мадаяна, который, как утверждается, входил в окружение ныне покойного Аслана Усаяна, известного как Дед Хасан. В четверг, 2 июня, парламент Республики Молдова принял решение о безопасности информационного пространства, направленное на борьбу с дезинформацией. Согласно документу, медиа больше не смогут распространять новости и аналитику из ряда стран, в том числе из России, сообщает телерадио Молдова. Принятый закон запрещает поставщикам и распространителям медиауслуг транслировать телерадиопрограммы информационного, информационно-аналитического, военного и политического содержания из стран, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. Журналист Александр Невзоров и его жена Лидия получили гражданство Украины. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Зеленский, сообщил в Телеграме советник президента украинского, советник главы украинского МВД Антон Геращенко. По его словам, гражданство Невзорова и его жене были предоставлены за выдающиеся заслуги перед страной. Сам Невзоров написал в своем телеграм-канале: «Я чертовски благодарен тем измучившимся, отчаявшимся, окровавленным людям Украины, что позволили мне занять среди них место».
Это был Вадим Дубнов. Он вернется с региональным выпуском в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Ровно 100 дней прошло с начала российского вторжения в Украину. Несмотря на прогнозы, в том числе и западных спецслужб, украинцы сумели выстоять. Российская армия с трудом продвигается в Донбассе и перешла от наступления к обороне на юге. Киев, между тем, развивает успех на дипломатическом фронте. Украинский конфликт консолидировал Запад. ЕС принял уже 6-й по счету пакет санкций в отношении России. США восстановили практику ленд-лиза, которая оправдала себя во время Второй мировой войны. Владимир Унанянцы о ситуации в Украине и вокруг.
Лидер фракции тут, глава офиса президента тут, премьер-министр Украины Шмигаль тут.
Глава фракции здесь, глава администрации президента здесь, премьер-министр Украины Шмигаль здесь, Подоляк здесь. Президент здесь. Наша команда намного больше. Вооруженные силы Украины здесь. И самое главное, здесь наши люди, народ нашей страны. Защищаем Украину уже 100 дней. Победа за нами. Слава Украине!
Защищаем Украину уже 100 дней. Перемога за нами. Слава Украине!
Эти слова президент Зеленский произнес у своего офиса на Банковой улице в Киеве. Видео, снятое на мобильный телефон, отсылка к другому видео, появившемуся на второй день войны. Тогда Зеленский опроверг утверждение российских политиков о том, что он якобы бежал в Польшу. Сегодня президент также подчеркивает, что спустя 100 дней со дня российского вторжения он и его команда по-прежнему в Украине и не собираются сдаваться. Напротив, Киев требует от западных партнеров еще больше поддержки как оружием, так и экономическим удушением российской российской военной машины. Принятый Евросоюзом 6-й по счету пакет санкций Зеленский считает недостаточным, так как он все еще позволяет Москве получать доходы от экспорта энергоносителей, пусть и не в тех объемах, к которым Кремль привык за последние десятилетия.
Европейский Союз поступово рухается до впровадження 6-го санкційного пакету.
Европейский Союз постепенно движется к внедрению 6-го санкционного пакета. Если честно, это дается очень сложно, поскольку смысл этого санкционного пакета прежде всего в нефти. Мир наконец-то отказывается от российской нефти. Причем другие страны, добывающие гораздо более качественную и более легкую нефть, готовятся заместить российские поставки. Так что в этом направлении для государства-агрессора минусуются огромные суммы. Конечно, Россия пытается противодействовать постоянно. Она долго наслаждалась потоком нефтедолларов и не желает отвыкать. Но придется. Придется привыкать, что очень болезненное сокращение доходов является неизбежным следствием войны для ее виновника, для российского государства. Мы уже начали работать и над новыми санкционными пакетами против России. Шаг за шагом мы сделаем так, что российское государство останется просто без всех частей современной экономики. За уничтожение жизни соседей оккупанты заплатят полную цену. И ни одно лобби в той или иной стране не поможет России.
За знищення життя сусідів окупанти заплатять повну ціну. І жодне лобі і в тій чи іншій країні Росії не допоможе.
3 июня Евросоюз официально утвердил 6-й пакет санкций, связанных с вторжением России в Украину. В частности, ЕС запретил покупку и импорт сырой нефти и некоторых нефтепродуктов из России в ЕС. Поэтапный отказ от российской нефти займет от 6 месяцев для сырой нефти до 8 месяцев для других продуктов нефтепереработки. Временное исключение предусмотрено для импорта сырой нефти по трубопроводу «Дружба» в те страны-члены Союза, которые в силу своего географического положения страдают от особой зависимости от поставок из России и не имеют жизнеспособных альтернативных вариантов. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что следующим в списке должен оказаться российский газ.
So if we want to hit the Kremlin's war chest, if we want to drain Putin's war chest,
если мы хотим ударить по военной казне Кремля, если мы хотим опустошить военную казну Путина, мы должны избавиться от зависимости от российского ископаемого топлива. Мы уже избавились от угля, запретили до 90% российской нефти, и мы должны избавиться от российского газа.
And we have to get rid of Russian gas.
В Москве на это ответили ставшим уже традиционным обещанием перенаправить свои нефтяные потоки в менее щепетильные страны, а Европе предрекли энергетический голод.
Это вопросы экономики. Дело в том, что там же все равно логистические проблемы продолжаются, что ведет к дестабилизации энергетического рынка общемирового. Поэтому в любом случае все регулирует рынок, несмотря даже на те искусственные сложности, которые спровоцированы санкциями. Но, разумеется, Россия не будет продавать ничего себе в убыток. В любом случае, если где-то спрос сокращается, где-то он увеличивается, происходит переориентация потоков, поиск наиболее благоприятных условий.
Заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Впрочем, ЕС продолжает планомерное отключение России от мировой финансовой системы. Отныне лишены возможности пользоваться системой SWIFT российский Сбербанк, Московский кредитный банк, Россельхозбанк и белорусский Белинвестбанк. Министр финансов России Антон Силуанов в ответ рассказал о преимуществах родной российской альтернативы.
Мы подготовились и по финансовой системе. Мы создали свою систему аналог SWIFT-а. Это система передачи финансовых сообщений. У нас создана своя система платежных карт. Вместо Visa и MasterCard у нас работает карта МИР. Поэтому в этой части мы подготовили финансовую инфраструктуру, и она сейчас работает.
Правда, министр не упомянул, что система не позволяет работать в мировом масштабе. Исключение составляет лишь небольшой список стран. При этом 6-й пакет санкций не ограничивается только энергетической и банковской сферами. Брюссель запретил европейским компаниям оказывать в России бухгалтерские и пиар-услуги, а также ввел индивидуальные санкции против физических и юридических лиц, в том числе ответственных за зверства, совершенные российскими войсками в Буче и Мариуполе, и поддерживающих войну. Среди фигурантов и те, кто давно рассматривался в качестве нескольких кандидатов. В частности, Алина Кабаева, попавшая в список как председатель совета директоров холдинга «Национальная медиагруппа», и Мария Захарова, официальный представитель российского МИДа. Последняя, к слову, уже пригрозила ответными мерами западным СМИ за попадание в европейский санкционный список трех российских государственных телеканалов РТР «Планета», «Россия-24», «Международный ТВ-центр», а также в связи с проблемами с работой аффилированных с Кремлем СМИ на территории США.
Если работа российских средств массовой информации, операторов, журналистов не будет нормализована, неизбежно последуют самые жесткие ответные меры. Для этого в понедельник, 6 июня, в пресс-центр Министерства иностранных дел России будут приглашены руководители московских представительств всех средств массовой информации для разъяснения им последствий враждебной линии их правительства, а возможно им понятнее будет их режима в сфере средств массовой информации и в целом медиапроблематики.
Среди представителей СМИ в санкционном списке Петр Акопов, колумнист РИА Новости. Именно он был автором нашумевшей колонки «Наступление России и нового мира», которая вышла на сайте агентства в феврале этого года. В ней, в частности, говорилось, что Владимир Путин взял на себя ответственность, решив не оставлять решение украинского вопроса будущим поколениям. Не повезло и основателю Яндекса Аркадию Воложу, в связи с чем акции российского технологического гиганта упали на 10%. Под новые европейские санкции также попали члены семьи пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, его жена фигуристка Татьяна Навка и дети Елизавета и Николай. Ранее они попали в американский санкционный список. Ограничения введены в отношении жен основного владельца «Северстали» Алексея Мордашова и основателя угольной компании «СУЭК» и производителя удобрений «Еврохим» Андрея Мельниченко. Кроме того, в список добавили владельца независимой нефтегазовой компании Эдуарда Худайнатова. В решении ЕС подчеркивается, что он входит в окружение Владимира Путина и руководитель Роснефти Игоря Сечина. Ограничительные меры ввели и против Павла Пригожина, сына главы попечительского совета медиагруппы «Патриот» Евгения Пригожина, более известного как «Повар Путина». Кроме того, в санкционном списке оказались чиновники из регионов Украины, находящихся под контролем российских войск, и которых ЕС считает коллаборантами. Среди них действующая мэр захваченного Мелитополя Галина Данильченко и члены так называемого «Комитета за мир и порядок», который действует в Херсонской области и сотрудничает с российскими властями. Примечательно, что в самой России то, что война в Украине длится уже 100 дней, предпочли обойти молчанием. Оппозиционные журналисты со ссылкой на источники в администрации президента сообщили, что власти рекомендовали государственным СМИ не акцентировать внимание на этой дате. Наблюдатели видят в этой рекомендации неуверенность Владимира Путина и его окружения. То, что россиянам преподносилось как молниеносная операция, которая должна была в течение нескольких дней завершиться разгромом украинской армии, откровенно затянулось. И в Кремле, видимо, не хотят напоминать согражданам, почему Россия, по сути, превратилась в страну-изгоя. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
А планируем ли мы нападать на другие страны? Другие страны мы нападать не планируем. Мы на Украину не нападали.
Киев атаковали в 4 утра. У кого-то такое чувство юмора, как в 1941 году.
Достоверные новости, без пропаганды, каждый день на радио «Эхо Кавказа».
Продолжаем тему. Как за 100 дней войны в Украине изменилось отношение россиян к этой войне? Как устроена поддержка войны в массовом сознании? На какие мифы и архетипы она опирается? И что может переломить эту статистику? Эти вопросы мой коллега Вадим Дубнов обсуждает с гостем недели, научным руководителем Российской социологической службы «Левада-центр» Львом Гудковым.
100 дней назад война началась с обсуждения того, что 80% россиян поддерживают войну, и вся социология, и вся общественная мысль сосредоточилась на том, насколько это правда. Сейчас как-то уже появилась какая-то ясность с тем, как развивалось это отношение.
Идет мощнейшая обработка массового сознания. Практически при условиях тотальной информационной изоляции, подавленные уже и заблокированные независимые издания, интернет-полтинг, порталы, несколько тысяч сайтов и так далее. Работает в основном телевизионная пропаганда. Она работает на основную массу населения, провинциального, бедного. Есть две вещи. Еще не существует, не проявились негативные последствия экономические. Вторая – это то, что пропаганда не просто там врет, занимается демагогией, манипуляциями, но то, что она подняла целый пласт советского сознания. Именно в условиях изоляции она подняла пласт антизападного установок, с одной стороны, с другой стороны, имперский и милитаристки. И это привело к тому, что люди не хотят слышать ничего неприятного для них о действиях российских войск на Украине, зверствах, грабежах, мародерстве, изнасилованиях, разрушениях, защищаясь таким образом. А с другой стороны, просто у них нет других авторитетных позиций и каналов информации. Я подчеркиваю, авторитетных, которые бы давали другую интерпретацию.
Как можно препарировать это отношение? Потому что вот так навскидку есть какое-то ощущение, что есть, как минимум три пласта. Да? Первый пласт воинственный. Мы их всех сейчас уничтожим, мы победим, мы всех завоюем. А есть пласт такой, что просто Запад нас вынудил воевать, мы скорее защищаемся. И есть какой-то третий, более или менее миролюбивый, но тоже такой совсем не травоядный, что мы, конечно, не хотим войны, но что делать? Вот сейчас мы вернем Украину в лоно нашего единства, и все будет хорошо. Вот если препарировать примерно каким-то образом по спектру всего, как бы вы это сделали?
Соглашусь, если действительно взять ваше разделение, то можно оценить объемы. По-настоящему там ястребов, таких радикалов буйных, их немного. Их процентов 6-8, 10 на максимум мобилизации. Основная масса поддакивает, как и в советское время, кричит «одобряем», но внутренне испытывает значительный дискомфорт такой. Но пассивно соглашается с действиями, принимая все интерпретации как необходимость борьбы с украинским нацизмом и с Западом, НАТО, которые хотят ослабить и разрушить Россию. Когда мы спрашиваем, вы лично чувствуете свою ответственность за гибель мирного населения, за разрушение на Украине, всего 9% говорят «да», а 2/3 говорят «нет». Вот это вот «нет», это очень важно, это и есть несущая конструкция отношений к всему происходящему.
Есть те, кто одновременно и чувствует ответственность за гибель людей, и те, кто, при этом поддерживает операцию?
Да, конечно, есть такая значительная часть, по крайней мере, внутренне оправдывает свою вот эту поддержку тем, что жалко людей, что война, гибель, разрушение, крокодиловы слезы и сожаления по этому поводу. Но при этом осознают, что это делать надо и поддерживают.
Чего люди хотят? В конечном счете, ради чего мы воюем? Ради того, чтобы победить НАТО, чтобы поставить на место Запад или воссоединиться с Украиной?
Вопрос в том, что люди хотят, не стоит. Люди не хотят этого, но и не протестуют. А тут важно именно отсутствие сопротивление этому. Они принимают это как данность. И не более того. Нет восторга, эйфории, подъема.
Крымского синдрома здесь так и не появилось.
Он проявился в очень-очень ослабленном виде. Безусловно, что все социальные показатели, улучшение настроения, понимание какого-то наведения порядка, перспектив открывшихся и удовлетворенности, все они выросли, если даже сравнивать апрель-май. Очень сильно это зависит от каналов информации. Сильнее всего это на аудитории телевидения, хуже всего отношение к происходящему, просто резко негативное. Это среди пользователей телеграм-канала. Там тоже не тотальное неприятие или осуждение этой войны, но там доля недовольных, негодующих, оказавшихся в отчаянном, депрессивном таком состоянии, она сильнее, чем у других группах. И то же самое в молодежи. Молодежь, как и в бизнесе, отличается самым высоким уровнем неприятия.
Вы уже коснулись этого вопроса, вы говорили о советских каких-то архетипах. А какие глубинные пласты здесь затрагивают? Вот мы говорим о пропаганде, о телевизоре. А каким центром сознания или памяти, или мифов обращается власть?
Это идентификация с государством, прежде всего. Это ощущение, что мы подданы великой державе. Мощной, сильной, обладающей капиталом, моральным капиталом борьбы с нацизмом или с фашизмом. И в силу этого имеющий право и возможность диктовать свою волю другим народам и странам. Но прежде всего это, конечно, идентификация с силой, с военной силой, с милитаризмом, с героическим прошлым. Ну и мы всегда правы. Вот это главное. Запад нам покушается, Запад хочет нас уничтожить. Мы сопротивляемся ему и в этом проявляем силу, достоинство, ценность. И мощь.
Мы воюем с Западом или с Украиной? Как здесь распределяется вот это отношение?
Поначалу это была война с украинскими фашистами и защита населения Донбасса. Постепенно, по мере того, как провалился Блицкриг, акцент ставится на то, что это война со всем Западом, а украинские нацисты – это просто, ну, как бы марионетки или инструменты Запада.
А некоторые аналитики перед тем, как все это началось, надеялись на то, что вот война с Украиной, именно с Украиной, про которую так много было сказано братских слов, вот ее-то, в общем, не поймут и, может быть, даже не простят. Оказалось все наоборот. Почему вот вроде бы война со своими, да, вот все, казалось бы, в сознании должно быть против такой войны, тем не менее это сработало и не вызвало отторжения?
Резкая архаизация сознания, разделение по принципу злой и чужой. Украина расчеловечилась. По отношению к ней исчезли всякие средства симпатии, отождествления себя, чувства мы одной крови. Вот это вот сознание начисто исчезло. Или, точнее, пропаганда просто уничтожила его. Никакой эмпатии, сочувствия к украинцам. За исключением небольших там контингентов, мы не чувствуем. Примерно то же самое, что и в момент аннексии Крыма было, когда чувство стыда испытывали всего 6-7%. Мы нагло защищались от этого.
Какова динамика? Вот прошло 100 дней, да? Вот тот и меняется в этом отношении?
Нет, скорее идет рутинизация такая и ослабление внимания к происходящему. Ну, основная масса россиян, она как бы успокаивается. Ничего такого радикального не происходит. Атомной войны тоже вроде нету. Ну, и можно жить своей жизнью. Вот это вот отсутствие как бы совести или способности к сочувствию, она чрезвычайно важна в данном случае.
А страх есть, что все-таки будет атомная война?
Он очень резко ослабел, потому что прошлой осенью страх перед большой войной, понятно, что это было, начало будет именно с Украиной, потому что война с Украиной – секрет только для аналитиков. А для массового сознания это было давно понятно. 37% говорили, что в ближайшее время начнется война с Украиной. 25% говорили, что, возможно, с НАТО она перейдет. Вот. И тогда страх перед войной, ну, он достиг максимума. 71% боялись войны. Сегодня страх снизился до где-то там 25-30%. Интенсивность этих страхов, она резко ослабела.
Что могло переломить эту статистику?
Две вещи. Это отсутствие успеха российской армии и перспектива военного поражения. Она должна была бы обернуться серьезнейшим политическим кризисом, потому что военные поражения – это всегда делегитимация имперского сознания, милитаризм. Имперское сознание, оно опирается на милитаризм. Поэтому это должно быть. И второе – это, конечно, это экономические последствия для массы. Пока, еще раз говорю, провинции, а это больше половины населения, не ощущает никаких, ну, каких-то негативных последствий от санкций, соответственно, просто безработицы там и прочее. Идет очень сильный рост цен, инфляция, там исчезает продукты и лекарства, но люди пока это не связывают с политикой Путина, а считают, что это либо Запад гадит, как всегда, либо это спекулянты.
Социологию «100 дней войны» мой коллега Вадим Дубнов обсуждал с гостем недели, научным руководителем Российской социологической службы «Левада-центр» Львов Гудковым.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут. В Сухуми и Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит мой коллега Вадим Дубнов.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что власти страны должны были пригласить украинского президента Владимира Зеленского выступить в парламенте Грузии. Также, по ее мнению, в День независимости Грузии, который был проведен под лозунгом евроинтеграции, на фасаде парламента должны были быть вывешены флаги Украины и Молдовы. Как пишет агентство новости Грузии, она ответила, что не пускает ни в кого в стрелы, и неважно, предлагала ли она это правящей команде. Комментируя вопрос санкций, Зурабишвили заявила, что считает странным заранее отказываться от того, чего от нас и так не требуют. Так она комментировал заявление премьера о том, что Грузия, присоединившись к международным санкциям, дополнительные двусторонние санкции с Россией вводить не будет. Она подчеркнула, что Запад не ждал от Грузии ни дополнительных санкций против России, ни того, чтобы страна открыла второй фронт. Комитет государственной безопасности самопровозглашенной Республики Южная Осетия отреагировал на высказывание российского политолога Сергея Карнаухова, заявившего в эфире «Соловьев Лайв», что новый югоосетинский лидер Алан Гаглоев стоит на интересах Грузии и США. Специалисты КГБ Южной Осетии обратили внимание на сюжет в сети, в котором российский политолог Сергей Карнаухов, анализируя происходящее в Южной Осетии внутриполитические события, заявил о якобы возможной причастности вновь избранного президента республики Алана Гаглоева к деятельности, лоббирующей интересы Грузии США на Южном Кавказе. В этом контексте Комитет госбезопасности отмечает, что данное высказывание не только не соответствует действительности, но и идет вразрез с союзническими отношениями между Южной Осетией и Россией, а также усилиями двух стран по формированию общего контура безопасности, сказано в заявлении Юго-Остинского ведомства. Европарламент внес повестку дня пленарной сессии на будущей неделе вопросы нарушения прав СМИ в Грузии, пишет агентство «Новости Грузия». Резолюция о нарушении свободы СМИ и безопасности журналистов в Грузии выносится на обсуждение 8 июня. Голосование по ней состоится на следующий день. Грузинские СМИ отмечают, что страна в эти дни ждет ответ Еврокомиссии на заявку о вступлении в ЕС. Европарламент не является органом, принимающим решение по данному вопросу, но его оценки являются важными для общего отношения Грузии в Евросоюзе.
Новости представил Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плеева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Грузинский премьер-министр Ираклий Грибашвили ответственности за решение вопроса о статусе страны-кандидата в ЕС прикладывает на Брюссель. На дискуссии на эту тему на форуме глобальной безопасности в Братиславе Ираклий Грибашвили сегодня заявил, что Грузия выполнила домашнее задание и теперь настал черед Европы. Грибашвили также отметил, что Тбилиси по всем параметрам опережает также ожидающих такого же статуса Киев и Кишинев. Сам тон и позиция грузинской мечты вызывают все больше тревоги и у оппозиции, и у экспертов. Накануне подвергла критике грузинскую мечту и президент страны Саломе Зурабишвили. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Я без преувеличения скажу, Грузия всегда была лидером среди восточноевропейских стран, заверил премьер-министр Ракли Гарибашвили, участников сегодняшней дискуссионной панели по усилению партнерства Евросоюза с восточноевропейскими соседями на форуме глобальной безопасности в Братиславе. Глава грузинского правительства заявил, что с 2012 года, с момента прихода к власти, грузинская мечта провела амбициозные реформы в области правосудия, СМИ, консолидации демократии. Гарибашвили вскользь упомянул Молдову, Украину и полномасштабную агрессию России в Украине и больше сконцентрировался на том, что грузинский народ заплатил высокую цену за стремление в Европу в 2008 во время российской агрессии и ранее. В завершении премьер-министр Акли Гарибашвили констатировал.
Мое послание таково. Мы выполнили домашнее задание. Ждем решения ЕС. Мы должны понимать, что это политическое, стратегическое решение присвоения статуса. Я буду говорить о своей стране. Грузия верна европейским стандартам, фундаментальным ценностям, и мы заплатили высокую цену. Мы следуем реформам, и у нас прогресс по всем направлениям. Мы подписали договор об ассоциации с Евросоюзом, заполнили заявку, теперь очередь за Европой.
В отличие от главы грузинского правительства, в той же дискуссии президент Молдовы по видеосвязи четко следовало мнению о том, что демократия в регионе сможет выжить, если статус кандидата будет присвоен всем трем странам – Украине, Молдове, Грузии. Игнорирование грузинской мечты того факта, что из-за вторжения России в Украину и было открыто это окно возможностей, вызвало недовольство уже и у президента Саломе Зурабишвили. Привычно лояльная грузинской мечте, накануне она в интервью ТВ-Палитра раскритиковала власти за жесткую и грубую риторику в отношении западных политиков и дипломатов, особенно в ожидании ответа от Брюсселя. По мнению Саломы Зурабишвили, в день независимости Грузии 26 мая, который прошел под слоганом «К Европе», нужно было вместе с флагом Евросоюза поднять и флаги Украины и Молдовы. Нужно было, отметила президент Зурабишвили, чтобы украинский президент Владимир Зеленский обратился и к грузинскому парламенту, что показало бы еще большую солидарность Тбилиси и Киева. Сетовала глава государства и о том, как не вовремя был заключен в тюрьму оппозиционный медиа-менеджер Ника Гварамия, что из-за ухудшения здоровья экс-президента Михаила Саакашвили в тюрьме не должен пострадать имидж страны. Хотя сама она все еще не готова помиловать ни того, ни другого, к чему призывают все время представители оппозиции. Поэтому депутат Луана Нацулишвили высказывание президента сочла ее очередной попытки спасти свою персональную репутацию, а не ситуацию в целом. У грузинской мечты настолько неправильный курс и направление, что любая здравомыслящая политическая фигура пытается не оказаться в одной лодке с грузинской мечтой, потому что эта лодка идет в плохом направлении. Неаргументированной и необоснованной посчитали критику президента в самой грузинской мечте. Спикер парламента Шалва Папуашвили считает, что сейчас не время для критики, и это касается и Евросоюза.
Сегодня не тот момент, когда ЕС должен смотреть через щель критики на эти три страны и взвешивать в граммах по каким-то критериям. Сегодня время принятия политических решений, поэтому и в ускоренном виде представили нам опросник из Евросоюза. Потому и попросили нас скорее заполнить его, чтобы принять политическое решение. Поэтому я надеюсь, что ЕС проявит историческую смелость и примет это решение.
О том, что не стоит на это надеяться, накануне заявила на Братиславском форуме глава Еврокомиссии Урсула фон дер Лайен, напомнив, что коротких путей не будет, что стандарты должны быть соблюдены. Именно ее ведомство на следующей неделе должно объявить решение о статусе для Киева, Тбилиси и Кишинева. Ждать сложа руки в ожидании ответа в Грузии не намерены. Сегодня многие общественники, деятели культуры, гражданские активисты запланировали на воскресенье масштабную акцию под слоганом к Европе. Организаторы надеются, что их голос будет услышан в Брюсселе. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Чуть более полугода назад президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания подписал указ о назначении министром иностранных дел Инала Ардзимба. Периодическая активность молодого чиновника в медиапространстве вызывает противоречивые реакции в абхазском обществе. Тему продолжит наш сухумский корреспондент Анаид Гагарян.
Вчера вечером министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзамба принял участие в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» на российском телевидении. Его появление в ней вызвало неоднозначную реакцию в абхазском сегменте социальных сетей. Некоторые комментаторы вспомнили и предыдущие мероприятия с участием таких известных российских медиаперсон, как глава «Раша Тудей» Маргарита Симонян или певец Николай Басков. В эфире у Владимира Соловьева Инал Ардзамба говорил немного. Он напомнил, что президент Аслан Джаня подписал указы о признании ДНР и ЛНР и заявил, что люди на Донбассе сегодня отстаивают свой дом, свои семьи.
Эту специальную военную операцию все в Абхазии на самом деле поддерживают, воспринимают это как такую борьбу с глобальной несправедливостью, которая сегодня происходит. Эта глобальная несправедливость, она сказывается на нашей жизни. Вот, например, Организация Объединенных Наций, которая якобы обеспечивает равенство прав больших и малых народов, что, кстати, записано в уставе ООН, преамбуле, но при этом нам не дают там выступать, сколько мы пытались там выступить.
Сказал Инал Ардзамба. Общественный деятель Нукзар Агарба не видит повода для критики в том, что новый министр, который пока набирает политического и дипломатического опыта, участвует в таких мероприятиях. Однако, по его мнению, есть и другие направления, на которые главе МИДа стоило бы обратить внимание.
Последнее выступление на программе Соловьева очень проникновенным. Он выступил хорошо. Можно было еще лучше, может быть, выступить. Но в рамках этой передачи он хорошо выступил. Но у него задача другая. Ему надо находить еще больше друзей, которые признают Абхазию. Это, конечно, не только от него зависит. Это от многих обстоятельств зависит. Но в условиях этой военной операции, конечно, эта задача будет немножко сложной. Совершенно несложная задача, я считаю, должна быть реакция на то, как ведут себя российские таможенники на Абхазе российской границы. С этим беспределом мне тоже приходилось сталкивать. Они как хотят, так и работают. Ты никогда там не найдешь справедливости на этой таможне. А у них таможенные условия меняются каждую неделю, и ты не успеваешь подстраивать. Очень много несуразностей. Если министр Инал Ардзамба обратит внимание Министерства иностранных дел России на вот эти вот обстоятельства, которые неожиданно могут возникнуть, было бы хорошо.
Сказал Нукзар Агарба. Кандидат юридических наук Ираклий Бжинава более критичен в оценках. Он не считает, что в Абхазии сегодня есть самостоятельная внешняя политика. МИД Абхазии за последние годы, по его мнению, стал просто красивым атрибутом.
Я полагаю, что нам нужно усиливать, обозначать нашу независимость. Линия министра иностранных дел, не считаю, что она способствует укреплению имиджа Абхазии как независимого государства. Я говорю про независимость в ее фактическом понимании. Я не говорю о формальных атрибутах независимости. Безусловно, нам нужно учитывать интересы Российской Федерации, так как мы находимся с ними в партнерских отношениях, но не руководствоваться только ими, руководствоваться интересами Абхазии и народа, многонационального народа Абхазии. Поэтому я считаю, что определив для себя приоритет в общении, приоритетом сегодня у нас является выстраивание многоступенчатых отношений с Российской Федерацией, я не считаю, что мы должны этим ограничиться. Мир большой, и нам требуется признание со стороны всех государств мира. Нам требуется признание со стороны Грузии. И я считаю, что в этом направлении также должна вестись работа.
Заявил Ираклий Бжинава. Юрист отметил, что изоляция абхазского общества от мирового сообщества растет. Экономическое благосостояние народа Абхазии не улучшается. Поэтому сохранение статус-кво, по его словам, это путь к вступлению в состав другого государства, в данном случае России, чего делать категорически нельзя.
Нам нужно придерживаться независимости, нам нужно учитывать интересы Российской Федерации, но не руководствоваться ими. Потому что согласовывание внешней политики, как у нас указано в договоре, это есть вмешательство в государственный суверенитет Республики Абхазия. И наша, может быть, некая несговорчивость в данном плане, неуступчивость, прежде всего со стороны общества, привела вот к тем негативным явлениям на ПСОУ, на границы. Поэтому с уважением, но с твердой волей. Та линия, которая продолжается МИДом, она недостаточна для позиционирования Абхазии как независимого государства. Я в этом убежден. Нам нужны внешние контакты.
Подчеркнул Бжинава. При МИДе Республики Абхазия в мае этого года создан общественный совет для проведения консультаций по выработке стратегии и тактики внешнеполитического курса страны. В него вошли эксперты, государственные деятели, ветераны войны, журналисты. Они пока пока сдержаны в своих оценках работы МИДа под руководством Инала Ардзамба. Так, председатель Республиканской общественной организации ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 92-93 годов АРУА Тимур Гуля, который также вошел в состав общественного совета, считает положительным то, что МИД стал более активным в медийном пространстве.
Я всегда говорил, что в вопросах международной политики не должно быть разногласий между властью и оппозицией. И, конечно же, в этом смысле у нас должно быть одно мнение. Мнение в вопросах Грузии, внешних угроз, международной политики. У власти и у оппозиции должно быть одинаковое мнение. Время покажет, дальше мы будем наблюдать в этих процессах. Если мы будем видеть полезные действия, конечно же, мы будем помогать в этом.
Заявил Тимур Гуля. В состав общественного совета при МИДе вошел и председатель Союза журналистов Абхазии Руслан Хашик. В беседе с «Эхом Кавказа» он отметил, что все министры иностранных дел, которые работали на протяжении этих лет, демонстрировали публичность, открытость и коммуникабельность. По его словам, Инал Ардзамба продолжает эти традиции.
Я надеюсь, что этот совет будет постоянно действующим органом, и мысли, идеи, предложения, которые будут звучать в рамках совета, они будут активно учитываться при разработке программ и работы Министерства иностранных дел. И недавно я получил стенограмму нашего первого заседания. Это тоже говорит о системной работе.
Отметил Хашик. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для «Эхо Кавказа».
Цхинвали привлекло внимание интервью одного из российских политологов, который в программе главного российского пропагандиста Владимира Соловьева «Соловьев Лайв» назвал новоизбранного президента самопровозглашенной республики Южной Осетия Алана Гаглоева агентом грузинских и американских спецслужб и пообещал ему уличные беспорядки из-за отказа от проведения референдума о присоединении к России. Мурат Гукимухов расскажет больше.
В Южной Осетии вызвало скандал то ли заявление, то ли экспертное суждение российского политолога Сергея Карнаухова в эфире «Соловьев Лайв» 1 июня. Послушайте фрагмент его интервью, посвященный Южной Осетии.
Много моментов, на которые стоило бы обратить внимание. И то, как Гаглоев лоббировал открытие перехода там. И там долго работал блокпост, который пропускал, фактически была дыра, пропускал агентуру грузинскую, которая вербовала в приграничных селах и Южной Осетии лидеров общественных мнений, в первую очередь бизнес, который получал различную помощь от Грузии, тем самым менял свое мировоззрение и становился агрессивным по отношению к планам Южной Осетии вступить в состав России, в целом по такому россицентричному курсу Южной Осетии. Этому Грузия активно противодействует. Гаглоев был как раз тем человеком, кто активнейшим образом стоял на интересах Грузии и США. И вот сейчас он глава Южной Осетии. И поэтому я с опасением говорю о том, что вчера, когда он отказался от того указа президента предыдущего о вступлении в состав России, возник у меня сразу же вопрос, что произошло. Это важно. Не дай бог нам там, на территории Южной Осетии и Абхазии, снова получить очаг напряженности. Вот просто не дай бог. Мы должны понимать, что если вдруг получится, что вот за этими манипуляциями не последуют внятные заявления, если в ближайшие там 2-3 дня президент Южной Осетии не объяснит, что значит его отказ от присоединения к России, то это вызовет массовые беспорядки в Южной Осетии совершенно точно, потому что Южная Осетия готова и хочет быть в составе России. Она точно не хочет быть частью Грузии.
Товарищ политолог явно не в курсе, что пункты пропуска на границе с Грузией, причем не один, а сразу несколько, были официально открыты в ноябре 2010 года. Причем открывал их своим постановлением в ту пору премьер-министр Вадим Бровцев, а не 29-летний офицер КГБ Алан Гаглоев. И открывали их исключительно из гуманитарных соображений, идя навстречу разделенных семьям. Это, к слову, об уровне компетентности товарища политолога. Кстати, в России он менее всего известен как политолог. По информации из открытых источников, сотрудник Департамента экономической безопасности МВД. Его кандидатская посвящена особенностям агентурного проникновения в международные нефтяные компании. По версии журнала New Times, его прикрепляли к невызывающим доверие центра главам регионов в статусе вице-губернатора с целью мониторить ситуацию изнутри и при необходимости выполнять щепетильные просьбы. В сети его называют одним из инициаторов дела Киров-Леса, в котором одним из главных фигурантов был оппозиционер Алексей Навальный. Обвиняемыми проходили чиновники правительства Кировской области и особо приближенные к губернатору Никите Белых. Судя по его биографии, никакого отношения ни к политологии, ни к Кавказу он не имел. Лишь однажды вместе с Анной Чапман слетал в Армению. На комментарий товарища Карнаухова отреагировал КГБ Южной Осетии. Цитирую. «В соответствии с действующим законодательством все кандидатуры в президенты проходят специальную проверку, которая исключает проникновение на высшую государственную должность человека, в биографии которого могут быть признаки противоправной и антигосударственной деятельности. Учитывая тесное взаимодействие КГБ Южной Осетии с ФСБ России по линии межведомственных межгосударственных отношений, нами по данному вопросу направлен официальный запрос, содержащий просьбу разъяснить обозначенную ситуацию». Конец цитаты. Последняя часть текста с канцелярита на русский переводится примерно так. Будем узнавать, кто инициатор этого внезапного интереса к Южной Осетии со стороны товарища Карнаухова. Очевидно, такая нервная реакция комитета на мнение Карнаухова связана в основном с площадкой, на которой мнение было озвучено. Все-таки один из главных рупоров российского агитпропа. Придает ли это какое-то особое значение сказанному? «Эхо Кавказа» спросила у российского политолога Николая Силаева.
Ну, вот вопрос в том, это какое-то политическое послание Гаглоеву, ну, с самого верха или не с самого верха? Я бы предположил, что не с самого. Потому что если... Давай, положа руку на сердце, мы понимаем, как, что попадает в эфир Соловьева. Почему? Мы можем объяснить каждое слово, которое туда попадает.
Я не могу.
Я тоже, наверное, не могу. У него эта политическая трансляция идет, ну, не круглосуточно, но близко к тому, да, целый день. Это дикая прорва контента, который там производится. Вот в Кремле следят за каждой минутой этого вещания. Каждую минуту этого вещания планируют. Площадка такая, которая считается одним из главных рупоров пропаганды, и поэтому она очень ценна. На ней донести какую-то свою позицию – это важно. Это может работать. Видишь, там Карнаухов сказал, а мы с тобой обсуждаем. Так что мало ли каким путем они пришли к решению, что нужно вот так вот в эфире поговорить про нового главу Южной Осетии.
В Южной Осетии сложили 2 плюс 2 и пришли к выводу, что материал заказал Анатолий Бибилов. Только экс-президент обладает такой фантастической способностью находить на стороне экспертов столь низкого уровня компетентности, но при этом готовых работать с материалом, о котором не имеют ни малейшего представления. Достаточно вспомнить человека в неснимаемых черных очках, по фамилии, кажется, Веселовский, с его грузинятами и соросятами, требующими на погибель Южной Осетии расследовать дело об убийстве Инала Джабиева. Или пиар-команду Анатолия Бибилова, которые натворили чудес во время избирательной кампании. А теперь и этот, с позволения сказать, политолог. Он как будто не в курсе недавнего заявления российского МИД, выразившего удовлетворение по поводу отложенного референдума. По мнению гостинского политолога Ирины Гаглоевой, в Южной Осетии все понимают, кому и зачем понадобился этот информационный проброс.
Ну, вот это грязная технология. Те, кто хочет взять реванш в ближайшем сегменте, возможно, политическом, в данном случае выборы в парламент, и для этого они должны воспользоваться чем? Тем, что в нашем обществе наиболее неприемлемо. Это, естественно, прогрузинские настроения. И в частности, вот как раз таки эта технология, их попытка, причем жалкая попытка обвинить нынешнюю власть в прогрузинстве. Потому что а чем еще зацепить? Пока, как говорится, не за что ухватиться. А прогрузинство – это надолго. И что печально, что грустно, что вот та власть, которая сдала территории, которая практически довела до ручки экономическую, социальную и политическую ситуацию, потому что у нас выборы были в ситуации кризиса, они пытаются сейчас взять реванш.
Депутат парламента Южной Осетии Давид Санукоев также считает, что это продолжение борьбы за власть. Очевидно, Анатолий Бибилов с поражением на президентских выборах не смирился, считает его недоразумением, которое необходимо и возможно исправить, говорит Давид Санукоев.
Ничего другого ожидать не приходится, потому что Бибилов не раз заявлял, что он не оставляет политику. И тут у него остается фактически только вот эта тема, тема шпиономании, скажем так. Потому что если ты затрагиваешь все остальные сферы, там экономику, деятельность правоохранительных органов, социалка, судебная власть, то везде сплошные проблемы. Поэтому на любую другую тему он дискуссию вести не может. Остается только клеветать на людей, называть их шпионами, врагами. да, и заниматься вот такой конспирологией. Сейчас у нас проверки начались. Я думаю, что проверки покажут, кто чем занимался, кто в чем виноват. Я думаю, расставят все точки над «и», и будет понятно, кто заботится о своей родине, а кто заботится о самом себе.
К сведению российских экспертов, которые еще будут заниматься Южной Осетией, Ирина Гоголева сообщает, что отношение местных жителей к референдуму или вхождению Южной Осетии в состав России не является критерием пророссийских или антироссийских настроений.
У нас ясно, что население абсолютно пророссийски настроенное. И все, большинство, по крайней мере, с пониманием относятся к тому, что референдум сейчас невозможен. Но я также скажу, что огромный сегмент тех, кто за независимое развитие с углубленным вот этим интеграционным процессом и видит в России единственного гаранта безопасности и вообще взаимодействия для развития. Это совершенно однозначно. Поэтому перекинуть какой-то технологический мостик на нынешнюю власть, обвинить прогрузинство, мне кажется, это нелепо.
Это была югосинский политолог, руководитель медиа-центра ИР Ирина Гоголева. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
В Грузии арестован бизнесмен турецкого происхождения Галиф Остюрк, известный своими громкими историями, владеющий десятками компаниями в стране. Он обвиняется в хранении наркотиков, однако следствие ведется и в направлении других не менее тяжких преступлений. Иракли Урагвеледзе о громком деле.
Арестованный 31 мая бизнесмен Галиф Остюрк уже приговорен судом к предварительному заключению за хранение наркотических веществ. Согласно позиции прокуратуры, задержание было необходимой мерой, так как обвиняемый мог оказать влияние на ход следствия. Финансовая полиция ведет расследование по нескольким направлениям, в том числе по фальсификации налоговых документов и уклонению от уплаты налогов. В Турции против Остюрка также несколько раз начиналось следствие по финансовым злоупотреблениям. Однако каждый раз его адвокаты добивались прекращения дел. Несмотря на то, что в 2018 году турецкий суд приговорил Остюрка к пожизненному заключению по делу об убийстве, он в тот же год переехал на постоянное место жительства в Батуми, где ему удалось построить крупную бизнес-империю в Аджарии. До этого в 2015 году ему удалось получить гражданство Грузии. Бизнесмен владеет десятками компаний. Ему принадлежат крупные и известные отели «Интурист», «Эйфория», «Метро Скай Тауэр» и «Бизнес-легенда» в Батуми. Также ему принадлежат крупнейший торговый центр в Батуми «Метро Сити» и одноименная компания междугороднего транспорта. По данным местных СМИ, по состоянию на 2020 год Остюрк инвестировал в Грузию 500 миллионов долларов, пользуясь особыми привилегиями в Аджарии. Газета «Батумелеби» неоднократно указывала, что Остюрк самовольно строил в Батуми многоэтажные дома и покупал большие участки земли. В начале 2021 года на улице Гоголя в Батуми компания Остюрк построила 4 шестиэтажных и 2 восьмиэтажных дома. Эти здания были построены без соответствующих разрешений. Об этом писали в СМИ, но никто не смог остановить эти стройки. В заявлении же Остюрк Метро Холдинг, тоже принадлежавшего бизнесмену, говорится о создание на этом месте технопарка. Незаконное же строительство объяснили тем, что боялись спугнуть инвестора и потерять инвестиции в размере 250 миллионов долларов. Если поначалу местное самоуправление откровенно закрывало глаза на строительство зданий без разрешений, то впоследствии компанию Остюрк стали активно штрафовать именно за незаконное строительство. По информации правозащитников, для Галифа Остюрка не было неожиданностью развития событий по такому сценарию. Тем более странным кажется поведение человека, который будет хранить дома наркотики, зная, что находится на мушке у полиции. Эти сомнения высказывает правозащитник и гражданский активист Томас Бакуридзе, который по вопросу зданий на улице Гоголя в течение последних недель несколько раз встретился с руководством Остюрк Метро Холдинг. По одной версии, арест Остюрка мог был связан с его очным спором с председателем правительства Аджарии Торнике Риджвадзе.
Да, это версии там были. Говорят также, что Галип Остюрк как-то сказал в узком кругу: «Я свергну правительство Торныке Режвадзе». Известно, что у него был конфликт с главой автономии. Когда к власти пришел Режвадзе, снесли АЗС у моря, и я думаю, что это было правильное решение. Потом в Хулу проект остановили, гостиницу на перевале Гадердзе не дали открыть. По всей видимости, именно конфликт с Режвадзе зажег красный свет его деятельности. Честно говоря, на фоне такого количества нарушений даже стыдно, что его задерживают за хранение наркотиков.
Рассказал нам Бакуридзе. По данным СМИ, незадолго до ареста Галип Остюрк написал письмо председателю грузинской мечты Ираклию Кобахидзе, где рассказал о проектах, которые были провалены из-за искусственных барьеров и бюрократии, созданных местными властями. По его утверждению, без своевременного реагирования у Грузии могут возникнуть серьезные проблемы в деле привлечения инвестиций. Требование освобождения бизнесмена в обмен под залог миллион лари было отклонено. Адвокаты планируют обжаловать это решение в апелляционном суде, утверждая, что обвинение выдвинуто необоснованно.
Он не признает вины. В том, что расследование продолжается по линии финансовых нарушений, не означает, что наш подзащитный виновен. К нашему удивлению, суд поддержал ходатайство обвинения. Мы обязательно обжалуем это решение. У нас есть неопровержимые доказательства, что изъятый наркотик не принадлежит Галипу Остюрку. Он не находился ни в его рабочем кабинете, ни в спальне. Он вообще там не находился, и полиция имела возможность свободно передвигаться по дому. Мы надеемся, что суд вынесет справедливое и обоснованное решение.
Заявил адвокат Тенгиз Кахидзе. Предварительное судебное заседание по делу было назначено на 26 июля. Из Тбилиси Ираклио Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.